«Не знаю, что ты сделала, но они вроде бы успокаиваются», — признает кореец. «Я мысленно уничтожила пропасть между нами. Я думаю, что сумела дать им понять, что я так же, как и они, обитательница свалки». Молодые люди выходят из машины, и пчелы кусают их. На коже немедленно появляются маленькие болезненные припухлости. «Ну, не все еще доработано. Думаю, я могу мысленно активизировать свои естественные защитные свойства, чтобы обезвредить яд». Кассандра смотрит на часы, которые показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 41%. «Слава богу, меньше 50%. Пробабелис не заметил пчел, потому что тут нет камер. Компьютер не может узнать, что с нами произошло. Но сейчас он по моему учащенному пульсу понял, что возникла какая-то проблема. Потерявшие жало пчелы, глухо гудя, агонизируют у их ног. Пападакис был прав. Они не размышляют. Они запрограммированы на то, чтобы ужалить и умереть. Они не испытывают сомнений, они не рассуждают. Как молодые люди, которых воспитывают в религиозных школах, так, чтобы сделать из них убийц. Как молодые люди, которые никогда не задают себе вопрос. Ким и Кассандра убегают со всех ног. Почувствовав, что опасность далеко позади, они падают на кучу пластиковых пакетов. «Ты ненормальная», — говорит Ким. «Ты тоже». Они глубоко дышат. «Я не люблю ненормальных. А я не люблю людей, которые не любят меня». Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд — 32%. «Что это за часы?» «Если я скажу тебе, ты не поверишь». «Я и сама-то не верю. Кто мой брат? Кто этот гениальный и одержимый человек, придумавший подобный прибор? Улажу местные проблемы и сразу займусь его поисками. Лишь отыскав брата, я узнаю, кто я и почему я такая, какая есть, существо без прошлого, обращенное только к будущему. Я хочу найти свои воспоминания, а для этого надо порыться на свалке моей памяти». Фетнан Ват осторожно накладывает на пчелиные укусы особую мазь, состоящую из зубной пасты, сыра рокфор и сигарного табака. Попутно он проверяет, хорошо ли зарубцевались крысиные укусы. Чуть поодаль Эсмеральда складывает собачьи шкуры и распределяет их по сумкам. Орландо смазывает жиром ножи и стрелы, которые он наточил. Все заняты своими делами. Ким на секунду высвобождается из рук Фетнана и включает телевизор, который передает последние известия. Из динамиков звучит голос журналиста. «Первое и главное — футбол. На Европейском кубке чемпионов туринский «Ювентус» выиграл у «Челси» 2-1 благодаря пенальти, забитому Рональдиньо на последней минуте. Встреча сопровождалась жестокими стычками болельщиков. Двое погибших и один серьезно пострадавший у англичан и двое раненых в рядах итальянских фанатов. Арбитр также подвергся нападению и был спешно доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности, но он рискует лишиться глаза. Второе – экологическая катастрофа. Танкер под греческим флагом потерпел крушение у берегов Британии неподалеку от Карнака. Из пробоин в корме танкера в прибрежные воды вытекают тонны нефти. Природоохранные ассоциации уже говорят об экологической катастрофе для фауны и флоры региона. Ведутся переговоры о возмещении убытков местным жителям. Третье – очередной экономический скандал. Производители автомобилей, предвидя возможное уменьшение продаж, начинают массовое увольнение сотрудников, что влечет за собой увеличение безработицы и снижение покупательной способности среднего француза, а следовательно и падение спроса на автомобили. Четвертое. Международная политика. Вспышка эпидемии холеры в Зимбабве. Насчитывается уже более 4000 умерших. Десятки тысяч зараженных не получают врачебной помощи. Президент Франции предлагает направить международную помощь этой стране. Но 85-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил: «Пусть остальные страны занимаются своими делами». Он напоминает о том, что не критиковал Францию, когда в Европе началось коровье бешенство, и просит не критиковать его за небольшие внутренние медицинские проблемы. После тревожного заявления ВОЗ Роберт Мугабе решил закрыть въезд в страну для журналистов и гуманитарных организаций, которые, как он считает, являются просто шпионами, желающими распространить ложную информацию с целью дискредитировать его, Роберта Мугабе, и представить в выгодном свете его конкурентов. Пятое. Международная политика. Процент женщин в составе населения Китая резко падает. Это вызвано модой на эхографию, в результате которой матери, ожидающие девочек, делают аборты. По установившейся традиции все родители предпочитают иметь сыновей и не хотят изменять обычаям предков. Шестое. Происшествие в Париже. Пассажиры метро подали жалобу по факту проникновения на одну из станций чрезвычайно грязных бомжей, поднявших ложную тревогу по поводу бомбы, якобы подложенной в вагон поезда. Хулиганскую выходку зафиксировали камеры наблюдения, и полиция активно разыскивает виновников. «Надо усилить контроль на пропускных пунктах, но нам не хватает персонала», заявил президент службы работников метро. Это очередное напоминание о проблемах отчаявшихся бедняков, которые не знают, как еще привлечь к себе внимание, отметил глава оппозиции и добавил, «экономический кризис продолжает увеличивать число бомжей. Это прискорбное явление, следствие политики нашей страны, которая забывает о бедных и создает привилегии для богатых». Седьмое. Лото. Вот номера, выигравшие сегодня. Все отрываются от своих дел и внимательно слушают. Фетнан резко вскакивает и сплевывает на землю. Черт! Обычно я именно на эти цифры ставлю. Все из-за одной маленькой паршивки, бормочет Эсмеральда. Орландо бросает бутылку так, что она разбивается в дребезги.
Теперь эту маленькую паршивку зовут царевной, рявкает он. Пошли за деньгами к цыганам.
Что бы я ни делал, я мешаю другим. Мы все похожи на камни, брошенные в воду и вызвавшие круги на поверхности, но от меня идет не рябь, а огромные волны. И никому никакой пользы.
Они приближаются к расположенному в западной стороне свалки цыганскому табору. Их ноздри наполняет перекрывающий зловоние чудесный запах жареного мяса. Большие столы, покрытые красными клетчатыми скатертями, уставлены тарелками, наполненными разнообразной и ароматной едой. Туши бычков, насаженные на ржавые вертела, вращаются над большими кострами. Обитатели искупления подходят к лагерю и видят, что вокруг одного из бежевых вагончиков толпится человек 100 цыган. Все они чего-то с беспокойством ждут. Кассандра не решается спросить, что тут происходит. Орландо знаком приказывает ей молчать и наблюдать. Вагончик периодически сотрясается. Оттуда слышится сопение, переходящее в пронзительный визг. Затем раздается бесконечно долгий вопль. Там кого-то убивают. Девушка рефлекторно смотрит на часы. Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд — 14%. Затем наступает тишина. Занавески на окнах вагончика раздвигаются, и чья-то рука протягивает собравшимся простыню с тремя красными пятнами посередине. Толпа цыган немедленно начинает аплодировать, а из вагончика под гром овации выходит молодая пара в банных халатах. Ким Ей Бин шепотом объясняет Кассандре, «Это свадьба, они только что занимались любовью». Кровь на простыне свидетельствует о том, что новобрачная девственна. Молодые действительно выглядят радостными и вспотевшими. Женщины начинают кричать, а 4 гитариста, скрипач и барабанщик заводят мелодию с бешеным ритмом. Все присутствующие пускаются в пляс. Эсмеральда подходит к человеку внушительного роста и показывает ему крысиные собачьи шкурки. Она достает уже готовые кисеты для табака и зимние муфты. Ее собеседнику, кажется, нравится муфта из крысиных шкурок. Они с Эсмеральдой разговаривают, затем удаляются в вагончик. Орландо находит худого мужчину с треугольным лицом и выкладывает свои ножи, луки и стрелы. Наибольший интерес покупателя вызывает настоящий штык времен Первой мировой войны. Фетнан представляет группе мужчин свои лечебные порошки и утверждает, что лекарство даст им силу, которая впечатлит их жен. Те отвечают, что уже принимают Виагру. Сенегалец ничуть не смущен этим привычным аргументом. Он заявляет, что Виагра появилась недавно, ее побочные эффекты неизвестны, а африканские порошки использовались в течение тысяч лет и доказали свою стопроцентную эффективность. Это смесь буабанды, истолченных шпанских мушек и имбиря. К тому же у порошка прекрасный вкус, добавляет он важно. Он призывает собеседников не пускаться в рискованные эксперименты, а отдать предпочтение надежным традиционным средствам. Те колеблются, затем принимаются обсуждать цену. Отделив мужчин, высокий африканец идет к группе женщин и предлагает им стаканчики из-под йогуртов с наклеенными этикетками и бутылочки, наполненные желтоватой жидкостью. Он утверждает, что если пить эту жидкость по утрам, то испытываешь оргазм с удесятеренной силой, а наступление менопаузы отодвигается. Кассандра задается вопросом, уж не продает ли Краснобай Фитнан этим женщинам просто литр собственной мочи? Она испытывает сначала отвращение, а затем восхищение его коммерческим талантом. «Наша очередь», — говорит Ким. Размахивая сумкой, наполненной электронными отбросами, он направляется к высокому крепкому парню в коричневом пиджаке. Вооружившись лупой, тот рассматривает, принимая или отвергая медные и кремниевые пластинки. «Можешь поесть, если хочешь, царевна», — говорит молодой человек с синей прядью волос, — «а мы пока делами займемся». Кассандра обходит группу танцоров и садится на дубовую, грубо отесанную скамью. Она берет деревянную ложку и пробует блюдо, которое оказывается баклажанной икрой под соусом из паприки. Затем она видит яичницу с жареным луком, салат из помидоров, хлеб с тмином, острую морковь. Наконец-то свежие блюда из продуктов, срок годности которых еще не истек. Какая-то женщина с улыбкой угощает ее блюдом, но девушка не может понять, из чего оно приготовлено. Кассандра пробует кончиком языка, находит его довольно вкусным, но признается, что не узнает исходный продукт. Соседка объясняет, это жареный еж. Его обваливают в глине, получается большой мячик, который запекают на огне. Когда мяч становится твердым, как кирпич, его разбивают, и еж готов. К тому же иголки застревают в глине, и есть проще. Кассандра отодвигает тарелку, выплевывает в руку едва прожеванный кусок и бросает его на землю. К Кассандре подходит девушка с металлическими браслетами на запястьях и щиколотках. Она явно моложе, чем цыганка, угощавшая царевну блюдом из ежа. Она садится напротив Кассандры. «Ты новая невеста Кима?» Кассандра отрицательно качает головой. «Да ладно, чего болтаешь? Никогда не поверю, что такая симпатичная девчонка, как ты, не спит с Кимом». Кассандра даже не думает переубеждать ее. «Ты мерзкая врунья. Можешь ему сказать, что в его жизни всегда будет только одна женщина, и это я, Наталья». «Сама ему и скажи. Каждому свое дерьмо». Она замечает, что Эсмеральда покупает несколько журналов «Пепль» у цыгана, собравшего, кажется, все выпуски этого издания. К Кассандре подходит мужчина в черно-желтой шляпе «Болеро». Что же такая хорошенькая девушка делает с этими четырьмя придурками? Когда он начинает говорить, девушка замечает у него во рту несколько золотых зубов. В левом его ухе поблескивает золотая серьга. Огромный перстень из того же металла украшает мизинец. «Оставь ее в покое, Маноло!» — обрывает его старая цыганка, сидящая в кресле на колесиках. «Но, бабуля!» — старая женщина подъезжает к Кассандре. «Простите моего внука за дурные манеры, мадемуазель. Он думает, что с иностранцами все позволено. Хочу пригласить вас к себе выпить рюмочку ликера. Вы согласитесь?» Женщина напоминает Жана Габена в парике и с большой грудью. Она сильно накрашена, что лишь подчеркивает ее глубокие морщины. Голос у нее такой же низкий, как у актера. Она увлекает Кассандру к вагончику с надписью «Госпожа Грациэла, великий астролог и гадалка на картах». На стене вагончика нарисована раскрытая ладонь, мерцающие звезды и черно-синий хрустальный шар. Ниже подпись «Международное признание» и дальше выступает по телевизору. Вагончик снабжен пандусом,
позволяющим цыганке без посторонней помощи въезжать в дом на своем инвалидном кресле. Внутри Кассандра видит целый арсенал разнообразных атрибутов — гипсовых ангелов, большой позолоченный крест, статуэтки молящейся Девы Марии, пластиковых святых китайского производства, борющихся со львами из того же материала. Старая цыганка приглашает Кассандру сесть в огромное высокое кресло, покрытое шкурой горного барана. На улице неистовствуют гитаристы, плетя кончиками ногтей кружева арпеджио. Госпожа Грациэла закрывает окно вагончика, чтобы шум был не так слышен.
«Фетнан говорил мне о тебе. Он сказал, что ты видишь будущее. Все складывается очень удачно, поскольку это моя сфера деятельности».
Цыганка берет руки Кассандры и переворачивает их ладонями вверх. Потом она закрывает глаза. Кассандра хочет убежать, но морщинистое, словно печеное яблоко, лицо старухи не выражает враждебности.
«Не надо забывать о том, что никто не может в полной мере знать будущее. Никто. Даже я. И я имею основание говорить тебе это, поскольку я астролог, гадалка и состою членом Международного профсоюза гадалок вот уже 45 лет».
Цыганка пристально смотрит в глаза гостьи.
«Я вижу, о чем ты думаешь. Но если мы не знаем будущего, зачем же мы нужны? Я скажу тебе. У нас, у астрологов, есть четкая социальная функция. Мы человека успокаиваем. Люди вечно мучаются вопросами. Мы даем им ответы. Правильные или неправильные, но благодаря нам ответы они получают. Еще очень важен тон. Если ты убежденно говоришь человеку: «Я предвижу, что у вас появятся деньги», он все сделает для того, чтобы это произошло.
Старуха наклоняется вперед, чтобы Кассандра лучше ее услышала.
«Потому что они хотят, чтобы наши пророчества сбылись. Если ты скажешь: «Я предвижу, что вы встретите великую любовь», они вложат всю душу в ближайшие романтические отношения. То, что могло оказаться простым флиртом, превратится в свадьбу, и все благодаря нам, гадалкам, утверждающим, что видят будущее».
Старая цыганка усмехается, закрывая рот рукой.
«Мы их настраиваем на то, чтобы они создавали то будущее, которое мы им предлагаем. Вот в чем весь секрет. Мы придумываем будущее».
Госпожа Грациэла говорит это так, словно открывает великую тайну.
«А если я и вправду вижу будущее?» — решается спросить Кассандра.
Старая цыганка пристально смотрит на нее, потом хохочет. Но самоуверенность девушки ее удивляет.
«Это ничего не меняет. Если бы ты и вправду обладала таким даром, у тебя были бы сплошные проблемы. И в любом случае никто бы тебе не поверил».
Кассандра выдерживает зоркий взгляд, который, кажется, пронизывает ее насквозь.
«Однажды меня послушали», — объявляет она.
Руки Грациэлы, словно когти орла, вцепляются в ее ладони.
«Тебе за это будут мстить. Все, в конце концов, тебя возненавидят. Это естественное поведение людей. Их предостерегают, они не хотят слушать. Личный оракул Цезаря, римского императора, предупреждал его о готовящемся на мартовские иды убийстве, но Цезарь не послушал его и умер от 10 ножевых ранений. И сколько подобных ему, и они даже не противники суеверий. Люди просто хотят слышать красивую ложь, а не тревожную правду».
Старая цыганка довольна тем, что передала столь важную информацию девушке.
«В принципе, не только великие вожаки стада, но и простые люди всегда знают, чего не стоит делать, но все равно делают. Цыганка прикасается к хрустальному шару. А у тех, кто предупреждает, судьба в основном незавидная. Общество часто изгоняет их. Тех, кого не убивают, уничтожают духовно и обрекают на забвение.